Владимир Кузнецов. Девочка в вязаной белой шапочке, с огромным помпоном и большая белая собака на заснеженном берегу реки.
Пособие для чайников. Как просрать лето, 10 дней оргазма и всю свою жизнь. От автора. Мой роман, он не о предательстве. Это красивый и нежный памятник нашей юности. Памятник так и не состоявшимся человеческим судьбам и не пришедшей в этот мир детской душе. Напоминание людям о том, что Бог всегда помогает влюбленным, и только они сами, своими руками, разрушают его замыслы и свою жизнь. Это напоминание: люди, будьте бдительны, будьте нежны и бережны с тем бесценным даром, что иногда дает нам Творец. И имя этому дару — любовь. Предающий любовь будет многократно предан сам. Постскриптум. Для душевного спокойствия прототипов моих персонажей. Прошу считать все события романа плодом живого воображения автора. Любые совпадения — случайными. Владимир Кузнецов.
Вместо предисловия. Книга уникальная. Читается легко, на одном дыхании. Это настоящая литература. Это не современное чтиво, а роман для гурманов, выросших на классике, на произведениях Бунина, Булгакова, Рыбакова. Именно такие взрослые, искушенные читатели получат истинное удовольствие от прочтения этого романа. По своей задумке, книга необычна и психотерапевтична. Как филолог, я восхищаюсь этой книгой. Как психотерапевт и семейный психолог, я рекомендовала бы ее к прочтению всем супружеским парам. Книга написана искренне, от души. В ней нет ни одной фальшивой строчки. Это подкупает читателя. Ее хочется перечитывать снова. О чем эта книга? Она о любви, о человеческих отношениях. Это история двух душ в человеческих телах, обремененных программами матрицы, родительскими и родовыми программами-предписаниями. Эта книга вне времени, как вся настоящая литература. Она всегда будет вызывать интерес у людей, которые хотят понять себя и разобраться в отношениях. Книга написана очень талантливо, роскошным литературным языком, а сцена любви, как, впрочем, и вся книга, написана с большой искренностью и любовью к женщине. Виктория Владиславовна Потапова, филолог, психотерапевт, город Санкт-Петербург.
Милой моему сердцу Коте и Аистенку посвящается. Если предположить, что каждый день из тех 37 лет, что мы знакомы, вмещал бы в себя всего лишь один наш коитус ежедневно, то при условии стандартной длительности женского оргазма в одну минуту... Тигра. Справедливость — наша кредо. Тебя обидели сегодня 24 раза, из них напрасно 24 раза. Ты заслужила сегодня похвалы 333 раза, а они тебя не похвалили ни разу. Золушка, Евгений Шварц. Этот рассказ, он, пожалуй, выйдет совсем коротким и сумбурным. Я почти ничего не помню. Так почему-то и хочется употребить набившее оскомину клише из событий той ночи. Но общих-то ночей у нас с Котей и не было, по крайней мере, до моей армии. Правда, долго почти не было и после. Если честно, я могу сосчитать эти драгоценные ночи по пальцам. Одна — после моей срочной службы, еще две — спустя 25 лет нашего знакомства, и нынешние 37 лет спустя. А-ля Дюма, блин. А вот общие переживания и беды, как ни странно, были. Котина мама, терроризирующая и пользующая Котю за место и в качестве штатной Золушки, ее отчим, занявший в сердце матери место Коти и ее младшенького братца и поглядывающий на вполне себе физически оформившуюся падчерицу совсем не отцовским взглядом. Моя девочка всегда искренне делилась своими печалями, не подозревая, какой вулкан она может пробудить. Конечно, однажды критическая масса зашкалила, и получился маленький такой бах. Признаюсь, я всегда был не сдержан на язык. Хазановская «в зоопарке тигру мясо не додают» — это про меня. Правда, руб, и ничего не могу с собой поделать. Ловлю себя за язык, осознаю, что надо бы смолчать, но... Как сказал старик Кант, две вещи удивляют меня. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Генетическое отрицание несправедливости. Ее же мама априори восприняла меня как потенциальную угрозу своей голубой мечте. Мечтала она сделать из Катюши стюардессу. Чем так опасен ПТУшник-отличник, здоровенный тяж-дзюдоист для ее маленькой девочки? Похоже, тем, что мог дать ей тепло семьи, ребенка и все то, о чем втайне мечтает большинство женщин. Но зачем все это стюардессе только мешает строить карьеру? И это точно не положено Золушке. Итак, как-то Котя совершила фатальную оплошность. Попыталась познакомить нас с мамой. Вполне себе допускаю, что из самых лучших побуждений. Такая попытка легализовать наши отношения в глазах родительницы. Только вышло все неуклюже. И меня, как всегда, забыли об этом намерении предупредить. Сюрприз. Котя пригласила меня домой. Дело было жутко холодной зимой, когда мы вместе забирали ее самого младшего братика из детского сада. Я тогда не хотел, чтобы хрупкая Котя одна тащила санки со здоровенным бутузом по огромным сугробам и впрягся в санки на место лошадки. У подъезда моя девочка зовет покрытого инеем меня подняться в квартиру и испить чаю с дороги и трудов праведных. Выглядит все как обычная благодарность за помощь. Я осторожничаю, сомневаясь в гостеприимстве мамы моей возлюбленной, но, сраженный напором и непосредственностью Катюши, уступаю. В квартире мамы сначала нет. Мы втроем, я, Катя и ее брат, чинно пьем чай с какими-то вкусностями. Неожиданно возвращается мама. Немая сцена. Следует монолог, обращенный ко мне, примерно следующего содержания. «Ты чего тут делаешь? Я тебя не приглашала. И что-то еще высокопарное... «Изволь выйти вон!» Как говорится, «ни здрасте тебе, ни до свидания, с места в карьер!» Я все же здороваюсь, но встаю и начинаю выбираться из-за стола на выход. Котя, пытаясь апеллировать к маме и попутно удержать меня, «это я Володю пригласила!» И что-то еще несвязное лепечет. Как мы забирали братика, как замерзли. Однако все выглядит как неубедительное оправдание. Продолжение монолога мамы уже в адрес Кати приводится, естественно, в моей интерпретации. «Ты в комнатах прибрала, окна вымыла, полы натерла, кухню выбелила, грядки выпалола, под окнами 7 розовых кустов посадила, 7 мешков фасоли, белую отдельно от коричневой, разобрала, самое себя познала и кофе на 7 недель намолола». Поправку к этому сказочному квесту можете сделать на свой вкус, исходя из бытовых реалий 20 века. Я резко останавливаюсь. Монолог потенциальной тещи уже наложился на Котино сетование о родительских притеснениях. «Да вы Катю просто используете!» И далее по тексту о том, как она устраивает личную жизнь за Катин счет. Сумбурно, но по существу. Потенциальная теща превращается в гранитный монолит. Сказать, что я ее удивил, не сказать ничего. С теплотой гранитной же глыбы, театральными нотками в голосе и чуть ли не заламывая руки. «Пошел вон!» С Галиной Васильевной мы впервые обнялись тоже 37 лет спустя. Это к тому, как устойчивы стереотипы. Тигра. Аистенок. «Ну, вот зачем я пошел на курсы немецкого языка? Надо отметить, что в благодатное советское время это были абсолютно правильные, я бы даже сказал, академические курсы. Не чета нынешним псевдонаучным лохотронам по вытягиванию денег из граждан, выжелавших приобщиться к иноземным культурным ценностям. На правильных курсах учиться надо было 3 семестра, каждый по 1/2. После каждого семестра обязательные переводные экзамены. Преподаватели, конечно, были родом из СССР, но с опытом проживания в европейских странах. Группа у нас собралась небольшая. Человек около 15, не более. Нам достался носитель баварского диалекта, такого немецкого, где речь, как листья шуршат или дождь идет по крышам, мягкий такой немецкий, почти музыкальный. Дядечка был похож на молодого Жана Габена. Главное, у него были великолепные манеры и поразительный кругозор. А еще он изящно и со вкусом одевался. Я долго, с благодарностью помнил его имя, но чехарда событий как-то нечаянно замылила и это. Пусть будет Юрий. И вот под католическое Рождество в лучших бюргерских традициях, дабы мы прониклись немецким духом и погрузились в атмосферу языка, нам был объявлен праздник. За чаепитием и танцами нам следовало общаться исключительно на немецком, дабы преодолеть языковой барьер и отточить навыки устной речи, умение входить в разговор. А какое же чаепитие без тортов? А главное достоинство любого торта — его свежесть. По этой причине, строго в день праздника, меня попросили сходить за тортами в ближайшую кулинарию. Погода была так себе. Одному идти не хотелось, и я прикинулся шлангом, типа, ничего не понимая я в тортах, и нужен мне при покупке консультант из числа лиц женского пола, как потенциальный специалист пищевой индустрии. Юрий согласился, и выбор спутницы был оставлен за мной, естественно, на добровольных началах. Бегло анализируя наличествующий женский контингент на предмет соотношения критериев возраст-качество, я нечаянно наткнулся взглядом на огромные голубые глазища, которые смотрели на меня несколько с вызовом и надеждой. При том, что чудо это сияло на лице абсолютно серого воробышка, ничем не выделявшегося до этого и сидевшего чуть ли не за последней партой. Вот интересно, поймете ли вы меня, если свои ощущения тогда я переведу как «плеснуло синевой». Обладательницу волшебного колера звали Катя. Как оказалось, впоследствии звать ее было бесполезно. Она сама приходила. Или не приходила, но исключительно на свой выбор. Мы пошли за тортами. Мы купили торты и, гордые выполненным поручением, принесли их к общему столу. Пустое. Главное в этой прогулке, что впервые в жизни я испытал к девушке нежность, такую в детстве чувствуешь к птенцу, выпавшему из гнезда, тому самому птенчику, которого, аккуратно взяв в ковшик ладоней, ты сажаешь в картонку из-под обуви, заполненную ватой. Она и похожа тогда была на птенчика. Тощая, голенастая, вся такая несуразная, и движения ее тоже были птичьими, несколько дерганными и неплавными. Желание уберечь — это, наверное, точный эквивалент того чувства. Это было ново, свежо и очень необычно. Тогда я уже знал, и как выглядит влюбленность и страсть, но это... Кстати, о чем мы говорили и говорили ли вовсе, я абсолютно не помню. А вот первое чувство к ней помню. Она так навсегда и осталась для меня птенцом, голенастым аистенком. И это чувство я пронес к ней через всю жизнь. В итоге праздник удался. Торты оказались вкусными, наш, все еще корявый немецкий, почти не мешал общению, и еще мы танцевали. Медленные танцы. Конечно, не каждый раз с Катей, чтобы не выдать окружающим нарождающуюся привязанность. В такой момент она и призналась, что ее мучает жуткая мигрень, и мы собрались сбежать. Официальная часть мероприятия была окончена, и ничто не мешало нашему плану. Мягкий морозец на улице после теплого чая бодрил. Между тем Катю не оставляли головные боли, почти по пути к метро, был храм, очень уютный и с мягкой, сразу обволакивающей душу аурой. Мне показалось, что атмосфера его умиротворяюще подействует на юную натуру и ее головную боль. Тем более так удачно сложилось, что совсем недавно я уже был в этом храме с другой девушкой и по ее инициативе. Моей старшей подруге и наставнице в тонком искусстве поцелуя снова не повезло в любви. Она, комсомолка, активистка и тогда просто красавица, за каким-то лешим поперлась из нашего Свиблова в этот храм на 1905 года за моральной поддержкой, прихватив попутно и меня в качестве верного Санчо Панса. Посему я уже имел представление, куда Катю вел, хотя и не говорил ей об этом. Как бы нечаянно оказавшись перед церковной папертью, я как бы и по случаю предложил ей зайти в церковь. На мое удивление, она, не ломаясь, согласилась. В храме, по-моему, вела себя правильно, стянула с головы шапку с огромным помпоном, только что не крестилась. Тоже была комсомолка. В церкви царил полумрак, было тепло и веяло ароматом ладана, огоньки свечей в многочисленных поставцах иллюминировали и создавали атмосферу праздника. Церковный хор негромко тянул какие-то не очень понятные, но умиротворяющие слова церковных же песнопений. Атмосфера царила благостная. Я очень надеялся, что Катина боль здесь ее отпустит. Увы, легче малышке не стало. Я осторожно взял ее ладонь в свою, ладошка крошка была нежной и трепетной. Выпускать ее совершенно не хотелось. Мы вышли на улицу, уже держась за руки. Второй раз в течение получаса морозный воздух коварно забрался под одежки, даже мурашки побежали по коже. Катю же все не отпускало, а ехать ей оказалось в Новогиреево, Тму-Таракань на другом конце Москвы. Честно осознавшись, что дома у меня сейчас никого нет, я галантно предложил ей наше Свиблово в качестве разумной альтернативы. Мол, и ехать ближе, и чая горячего выпьем, а потом уже и до дому ее провожу, как голова пройдет. К моему удивлению, Катя согласилась. Дорога в метро прошла под чарами моей новой знакомой. Удивительно, но ничьих лиц, кроме ее, я тогда не видел. Дома действительно никого не оказалось. Я сразу повел Катю в свою комнату, где предложил ее прилечь на софу, при этом включил не верхний свет, а приглушенный ночник. И забота, и надежда на романтику одновременно. Принес с кухни бокал крепкого и сладкого чаю, из аптечки таблетку анальгина. Девочка с благодарностью приняла и то, и другое. Я держал ее за нежную ладошку, а ощущал, как держу ее душу. Это было настолько интимно, что, пожалуй, даже секс не мог бы сравниться с этим. Пока она отдыхала, прикрыв глаза, я развлекал ее чтением длинных стихов наизусть, когда-то ранее специально заученных для таких моментов. Блок, Есенин, серебряный век русской поэзии, мерный ритм, возвышенные образы, что еще нужно, чтобы убаюкать внимание и заворожить сердце девушки. Однако я чувствовал, как завораживаюсь и сам. Стихотворные волны неминуемо влекли меня к Кате, хотя, надо признать, что ничего эротического в ее фигуре тогда не было, и даже грудки смотрелись только скромными бугорками под ее водолазкой болотного цвета. Неожиданно Катя села на софе. «Мне уже полегче. Пора, наверное, ехать». Однако вставать с софы девочка не спешила и руки не отнимала. Наступал момент истины. «Можно я тебя поцелую?» Она, казалось, ничуть не удивилась, а как бы даже и наоборот ждала этого. Закрыла глаза, и я услышал «можно». Нельзя сказать, что я был тогда сильно искушен в любви, но однозначно достаточно подкован. В учительнице мне достались натуры творческие, увлекающиеся, я бы даже сказал, способные на самоотречение. И я понимал, что форсировать события не следует. Не выпуская ее ладони, свободной рукой я привлек ее за гибкую талию к себе и нежно приник к девичьим устам. Осторожно, как ноги невесты в первую брачную ночь, раздвинул ее губы кончиком своего языка и коснулся ее горячего язычка. «Господи, кажется, она пыталась вытолкать мой язык», —